мы зашли, и мы не поняли, в чем прикол. Мы начали догадываться, подошли к продавцу, и оказалось, что все книги в магазине написаны женщинами.
Как бы слышать от женщины, что что-то, что написала женщина, это стыдно. Ну, тут как бы намного больше и намного сложнее работа, которую надо проделать.
А, там мы этого мальчика продвинем, а вот она будет дальше сидеть там на своей должности.
Что это бесконечная передача этой травмы, все ей делятся как вирусом.
Кто ты вообще такая?
Иногда никакого выхода нет, и то, что издательство No Kidding закрылось, ну, это как раз, я не знаю, попытка на два шага вперед помыслить.
Всем привет, это Кристина.
Привет, это Анжела.
И вы слушаете подкаст «Сама себя». Здесь мы когда-то читали феминистские книжки.
Как вы знаете, у нас есть спин-офф подкаст и ее строка, где мы обсуждаем тексты, написанные женщинами. Например, был эпизод со Селиндой Нохлин «Почему не было великих художниц». Эту книгу вместе со многими другими текстами изымали в книжном магазине подписные издания, подозревая, что в содержании есть что-то, противоречащее новым законам.
Но ничего не нашли и вернули ее на место. А книжку, которую мы хотели обсудить, но так и не успели, о женщинах Сьюзен Сонтаг, ждала другая судьба. Ее сняли с продаж и удалили из книжных электронных сервисов.
За последние несколько месяцев в книжной индустрии усилился контроль за деятельностью издательств, авторов и книжных магазинов.
1 сентября вступил в силу закон о запрете на просветительскую деятельность для лиц, признанных иностранными агентами. Издательства останавливают реализацию книг иноагентов, а магазины устраивают распродажи иноагентских полок, как их называют в народе.
А 3 сентября стало известно, что исполнительный директор издательства «Индивидуум» Дмитрий Протопопов внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.
В мае этого года штрафовали на неподъемные суммы в несколько сотен тысяч книжные магазины «Фаланстер» и подписные издания, а в Новосибирске книжный магазин «Карта мира» пришли с обысками.
Проверяли, есть ли литература, выпущенная определенными издательствами, какими остается только догадываться. Но параллельно с этим обыски прошли и у сотрудников изданий «Эксмо», «Индивидуум» и «Попкорн Букс» в рамках дела издателей.
Но, возможно, эта печальная глава в нашей истории – началась еще раньше, когда 24 декабря 2024 года закрылось единственное в России фем-издательство No Kidding Press. Об этом мы еще сегодня поговорим с экс-шеф-редакторкой издательства. А пока вернемся к весне того же года.
В то время свет увидел резонансный зин «Выходные данные», с которого началась дискуссия о проблемах женщин в книжной индустрии.
Четыре сотрудницы издательств – редакторка Дарья Кускова, иллюстраторка Мария Якушко, писательница и литературная критикесса Анна Кузнецова и дизайнерка Анара Хайрушева – очень устали от отношения к женщинам внутри сообщества.
Поэтому они собрали истории таких же редакторок, книжных дизайнерок, книготорговок, корректорок, чтобы рассказать их публично, как они и привыкли, через текст, напечатанный на бумаге.
Я думаю, что вы уже часто, конечно, рассказывали, но это важный момент. Всегда начало, отправная точка говорит о том, почему, что не так и что с этим делать. Какое осознание подтолкнуло вас к созданию проекта?
Я Даша Кускова. В зине вообще изначально я придумала идею своего зина. И с Анарой вместе мы им начали заниматься. И потом присоединились девочки, Аня и Маша. А по жизни я редактор в холдинге.
Меня зовут Анара. В зине я дизайнерка и верстальщица. Это мои основные роли, но у нас, типа, много всяких дополнительных мелких штук, которые мы тоже все делаем. Вот, и в реальной жизни я тоже дизайнер и верстальщик. Ну, вообще, короче, идея проекта у нас появилась дальше в переписке, типа, где-то осенью 23-го года. Мы тогда обе работали в издательстве, ну, в двух разных издательствах. Обе были достаточно уставшие и измотанные работой с книгами. Не в плане, что с самими книгами, а вот с тем, как устроена работа в современном российском книгоиздательском рынке. Вот, и ныли об этом друг другу в личку. И у Даши появилась идея сделать зин. Я, честно скажу, я сначала скептически чуть-чуть отнеслась, потому что я думала, что это такая идея на эмоциях, которая не проживет слишком долго. Но Даша в тот же вечер создала чатик, куда мы потихоньку начали добавлять своих знакомых, подруг, друзей. Ну, в общем, ну, типа, там несколько лет, короче, работы в книгах. В принципе, достаточно, чтобы у тебя набралось там пару десятков контактов людей, которые так или иначе как-то связаны с книгами. Вот, мы, в общем, всем по личным сообщениям писали и спрашивали, типа, не хотят ли они что-то написать или вообще что-то сделать и издаться в зине. Вот, собственно, так все и началось.
Расскажите о своих эмоциях первых, как появилась идея, потом, как вы начали собирать истории, как это набирало все большую видимость, что вы в целом ощущали?
Я тогда только уволилась из издательства, и я очень разозлилась, я была очень злая, очень расстроенная, очень тревожная, и в книгоиздании очень часто сталкиваешься с таким обесцениванием собственного труда и очень сильные проблемы с зарплатами, особенно на низших позициях это сильно ощущается. И особенно если говорить про крупные корпорации и вообще в целом для мелких компании, вообще в целом для всего книжного рынка, это обесценивание и ощущение того, что никто, кроме твоих подружек, не видит тебя и твоей работы, твоего опыта, твоих сил приложенных. И, собственно, хотелось показать, что ты не один с этим совсем сталкиваешься, и показать, что люди проживают то же самое, что и ты. Ну, вот вообще изначально была такая какая-то идея у нас, сценарий, и хотелось просто поддержать друг друга и самих себя.
Тут важный поинт, что мы как бы по итогу получилось, что достаточно много типа текстов с негативной нотой и в обоих томах. Но, в принципе, мы брифовали всех авторов с самого начала, что это может быть любая история с любым эмоциональным окрасом или без него. То есть, типа, это просто было, как бы, запрос был, типа, поделитесь своим опытом работы в книгоиздательской среде. Вот, у нас было парочку таких положительных, приятных, очень нежных текстов даже.
Давайте я продолжу. Меня зовут Аня Кузнецова, и в Зине я занималась редактурой текстов. А по жизни я филолог, пишу кандидатскую и пишу прозу. Тут еще важно добавить про какой-то общий эмоциональный заряд в самом начале, чему способствовал, мне кажется, контекст. Вот мы с Анарой и Машей работали в одном издательстве, все оттуда ушли. И казалось, что вот там мы между собой это все обсуждаем, все эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И, ну, если там забегать вперед, то мы видели, что они связаны в том числе с тем, что типа, мы девчонки, и есть вот эта иерархия, связанная не только с какой-то историей про опыт работы, но и гендерные моменты, вот, и, ну, у меня было такое впечатление, что вот, у нас там именно мы в нашей ситуации с Машей Анарой столкнулись с тем, с чем мы столкнулись, а когда мы все оказались в чате, когда Даша стала рассказывать свою историю, когда другие девушки стали рассказывать свою историю, ты начинаешь понимать, что это как бы не проблема одного конкретного места, это проблема как бы всей индустрии, и это осознание какого-то глобального и тотального, у меня нет другого слова, кроме матного пиздеца, вот, оно, ну, оно вот именно, как сказала Даша, тебя очень сильно злит. Я очень сильно чувствовала тоже эту ярость в себе, и мне кажется, вот на этой энергии еще был начат проект.
Можете как-то раскрыть категории, грубо говоря, проблем, с которыми сталкиваются женщины в этой индустрии? Истории, с которыми вы столкнулись, когда брифовали, смотрели, выбирали, какие пойдут, какие вы расскажете за рамками именно печатного зина, и в том числе и свои истории, с чем сталкиваются женщины в целом?
Ну, в первую очередь, это обесценивание и как бы нематериального труда, который женщины, и не только женщины, на самом деле, сотрудники, в принципе, на младших позициях тоже испытывают. Вот как раз про то, что говорила Даша, то, что, типа, если там условно какой-нибудь младший редактор в редакции, то ты делаешь там большую часть работы, но при этом тебе меньше всего и социальных бенефитов каких-то от этого, ну, им платят тебе тоже меньше. Очень много про очень большая проблематика того, что в российских издательствах недоплачивают.
Меня зовут Маша Якушко, я занималась распространением Зина по книжным магазинам, рисовала картинки для первого и второго тома, а сейчас я работаю пиарщиком в книжном издательстве. Да, одна из основных проблем, с которой мы столкнулись сами и о которой писали в Зине, это то, что люди просто не получают какой-то моральной поддержки, какой-то валидации за свой труд. То есть это проблема выгорания и обесценивания очень сильная. Потому что в книжной индустрии люди все-таки приходят не за большими зарплатами, как правило. Люди приходят для того, чтобы делать какое-то значимое для них дело, да, чтобы делать хорошие книги. И, конечно же, когда ты приходишь, особенно если ты приходишь в издательство, которое ты всегда там считал каким-то классным, прогрессивным и так далее, и ты попадаешь внутрь, и ты понимаешь, что люди, которые делают это, люди, которые им управляют, на самом деле, например, не разделяют твои ценности. И, может быть, есть какое-то лицемерие вообще в том, что они выпускают. Это очень сильно ударяет по тебе, а еще очень сильно ударяет по тебе то, что как бы ты ни старался делать что-то классное, как бы ты ни старался на 100% вкладываться, ты можешь перерабатывать, ты можешь тратить там свои силы, здоровье, личное время и так далее, но твой труд просто не будет виден. И он не будет виден не только, условно, потребителями, да, которые получают эти книжки, это понятно, но даже, условно, твой начальник никогда не скажет тебе просто простого человеческого «ты молодец, хорошая работа», просто потому что ему все равно, потому что он считает, что все, что делает издательство, это как бы сделал он молодец. Да, потому что вот он придумал, и вот у нас есть классный продукт. А то, что люди занимаются редактурой, то, что люди занимаются корректурой, менеджментом, вот этим всем, это просто все не замечается, потому что это воспринимается как должное. И, конечно же, это очень сильно подкашивает.
Мне кажется, что я хочу немножечко вернуться к вопросу, который задавала Кристина. И она спрашивала про вот этот именно такой, ну, как бы женский опыт и чем, как бы, он отличается от мужского. Понятно, что там, я думаю, тут важна как бы еще такой классовый подход, когда мы говорим, что там есть начальные позиции, и там, я думаю, вот это угнетение по поводу обесценивания, по поводу низких зарплат, оно как бы связано со всеми, ну, людьми вне зависимости от их какой-то гендерной принадлежности. Но есть вещь, которая связана именно с женским опытом, которую можно наблюдать в наших текстах. Например, какой-то троп, который можно найти в текстах, ну, он встречается не во всех текстах, но в текстах некоторых книготорговок, например, это, ну, такой харассмент со стороны, например, покупателей книжных магазинов. У нас был текст про то, как девушка работает в издательстве, и начальство специально именно ее просит прийти к автору какой-то книги, чтобы она, там, не знаю, используя какое-то, видимо, свое эссенциалистское женское обаяние, там как-то правильно с ним поговорила, и там он ее за коленку потрогал. Вот. Таких текстов на самом деле было немного, но мне кажется, это важный поинт. Но что, мне кажется, важно подчеркнуть, когда мы говорим именно о женском опыте, то это про вот этот так называемый социальный капитал, который очень, ну, как бы складывается в мужских сообществах, понятно, что в женских тоже, но то, что, по крайней мере, я наблюдаю и в мире издательств, в книжном мире и в академии, это то, что есть какое-то вот это содружество мужчин между собой, которые держатся друг за друга. Есть как бы такое выражение, это сосисочная поляна. И, ну, как бы по опыту работы в издательстве, в котором я работала, я вижу, когда там приходит мальчик, и который там хорошо умеет налаживать контакты с начальством, и он сразу быстро выходит на какую-то одну из ведущих позиций в издательстве, и там, не знаю, в академическом поле я тоже это вижу, что, не знаю, как студенты, хорошо заобщавшись с преподавателями-мужчинами, получают какие-то публикации, места, возможность преподавать, вот, понятно, что сейчас такие, ну, женские сообщества, благодаря, там, не знаю, феминистскому движению, мы говорим о необходимости поддерживать девчонок, но, как бы, да, это не всегда так было, и мужчины, начальники далеко не всегда отдают себе отчет в том, что там мы этого мальчика продвинем, а вот она будет дальше сидеть там на своей должности. Вот мне кажется, это еще важно подчеркнуть.
Как вы уже спустя время реагируете, что ощущаете? после выпуска, после закрытия проекта? Как вы вот относитесь к тому времени и к тому, что из этого вышло?
Мне кажется, что очевидно, что время, когда мы начинали делать зин, и время, в котором книжная индустрия существует сейчас, это два очень разных периода, и то, через что сейчас проходит книжная индустрия с всеми нашими чудесными законами, обысками, делами издателей и прочими радостями жизни, это вообще не то время, когда ты будешь говорить, например, про проблему низких зарплат, потому что тебе просто совесть не позволит говорить о том, что, я не знаю, в фаланстере для продавцов низкая зарплата, потому что это не то, о чем ты вообще можешь сейчас говорить. Но при этом это не значит, что можно забывать о том, какие проблемы еще существуют, о том, что есть проблемы выгорания, о том, что есть проблемы обесценивания, проблемы харассмента, все то, о чем говорил Зин, это все никуда не девается, и это то, что вообще-то можно решать в моменте и о чем нельзя забывать. Вот я сейчас работаю сама в издательстве, которым руководит женщина, и всех этих проблем там нет, и это прекрасно, и я понимаю, что, ну, как бы есть такие люди, это же все зависит от руководителя, который решает что-то делать или что-то не делать. И да, конечно же, все сейчас очень уязвимы, поэтому очень сложно сейчас подумать о том, каким мы бы делали зин, например, в 2025 году, скорее всего, мы бы его не делали, либо он был бы совершенно другим.
Наверное, чувствую апатию какую-то сильную. Я не знаю, может быть, мои лежанки со мной согласятся, когда ты смотришь на в целом, что происходит с литературой. Вот. И, ну, и тут есть еще такая штука, что мы как бы проблему подчеркнули, что-то было сказано, сборник получил, там оба сборника получили довольно большой как бы охват, о нем говорили, и тема, ну, как бы завязалась дискуссия. Тут уже вопрос о том, что делать дальше, и пока ответа на этот вопрос нету, не хочется просто продолжать выпускать эти тексты, потому что не очень понятно, с какой целью. Да, пока какого-то решения нет, как можно было бы текущую ситуацию изменить, то и как бы делать что-то, наверное, не имело бы смысла.
На фоне штрафов, законов и так далее, и закрытий, и паузы вашего проекта, полной остановки No Kidding Press и запрета буквально книжек, связанных с феминизмом, попросила бы вас спрогнозировать, какое вообще будущее у феминизма в такой его форме, возможно ли это, и что вы чувствуете, потому что происходит.
Ну, я думаю, что это интересная ситуация, потому что, с одной стороны, я вижу, что как раз те... Ну, это я не знаю, как с историей с, в Америке, с какой-то квир-историей, когда это можно было, все меняют аватарки в июне, а потом их убирают. А сейчас, понятно, как типа Трамп власти, и сейчас как бы это никто... Ну, то есть это перестало быть продуктом. И феминизм тоже перестает коммерциализироваться, потому что как бы это уже вне закона. При этом проекты низовые, которые до этого что-то делали и существовали не в логике какого-то капиталистического там или либерального осмысления, они продолжают делать свои вещи. И я как бы это наблюдаю. И, ну, хочется верить, что будут низовые проекты, хочется верить, что будут какие-то низовые издательства, которые будут, не знаю, как-то подпольно, может быть, существовать. Вот. Но я так это вижу, что, да, получается, что есть какое-то изгнание из какого-то, там, не знаю, популярного, популистского поля, но при этом те девчонки, которые там и до этого этой проблематикой занимались и не боялись, они будут продолжать это делать.
И мы знаем таких девочек. Одна из них — Лайма Андерсон, когда-то шеф-редакторка No Kidding Press, а сейчас писательница-соосновательница издательства Shelf и кураторка коммунальной библиотеки и писательских воркшопов в Белграде.
С одной стороны, издательство No Kidding Press связывают всегда с фем-литературой, но как будто это не совсем так. Писали о том, что вы в целом про экспериментальную литературу, художественную литературу, Также об этом говорила и основательница Александра Шадрина. Как редактор, как вы видели свою миссию и миссию издательства?
Ну да, наверное, я начну с того, что я была шеф-редакторкой, это скорее менеджерская позиция, то есть на мне были завязаны все процессы, связанные с публикациями, то есть это и общение с переводчиками, с редакторами, корректорами, типографами, дизайнерами, но это скорее было про менеджмент, чем про редактуру, потому что, да, редактуру в какой-то момент мы сцапали Настю Крукачеву, чему были очень рады, вот, и как бы все тексты были в надежных руках, и я не так много отредактировала сама, поэтому как раз, наверное, я могла быть больше читательницей всех этих текстов, и для меня они были, ну, так как это было написано, на самом деле, на сайте издательства, и то, как No Kidding свою миссию определяли, что это публикация ярких, смелых текстов, которые обошли стороной русскоязычного читателя, ну, и, наверное, для меня это было так же. То есть это что-то, поскольку это была переводная литература, это что-то, что надо было принести русскоязычному читателю, и с этим издательство отлично справлялось. И действительно донести вот что-то уже нашумевшее, отгремевшее. Ну, то есть те же «Аргонавты» Мэгги Нельсон, «I Love Dick» Крис Краус, опять же, тексты Айлин Майлз. Ну, то есть это все было что-то, что уже на слуху за границей Российской Федерации, а мы для себя это только открываем. И на самом деле, ну, как бы тексты от того, что прошло много времени, ничуть не стали хуже за эти годы, что русскоязычный читатель их ждал. Вот. Но на самом деле это были какие-то культовые вещи, и мне кажется, что читая их, тем более они были супермодно изданы, как бы это был классный дизайн, это была классная бумага, ну то есть мне кажется, читатель понимал, что он держит в руках что-то очень крутое, что-то, ну то есть это какое-то событие, выход этой книги, и наконец-то это событие происходит на русском языке. Вот.
А каково было эти тексты, в том числе экспериментальные, открывать для человека, для людей, которые могли быть к этому не готовы? Это было страшно, радостно, волнительно. Вот что за чувство было в команде в этот момент?
Я не знаю, сейчас, из 25-го года, я, конечно, обо всем этом вспоминаю как о какой-то игре. Ну, то есть в этом было много игривости, много энтузиазма, много любопытства к тому, что происходит. Получится, не получится, какая будет реакция. Опять же, я помню, как на... Либо это была нонфикшн, либо ММКЯ, я уже не помню, но то есть крупная московская ярмарка. Подошла какая-то пожилая пара, женщина быстро ушла, а мужчина остался, читал «I Love Dick», листал. Я думаю, ну вот сейчас дочитает, какую-то гадость скажет. А он закрывает и говорит, такая интересная книга, такой хороший перевод, просто, ну, классно, и уходит. И это было, ну, типа, тоже приятно. И я думаю, что как раз эта работа меня научила не судить о человеке, как бы потому, как он выглядит, как он себя ведет. Ну, то есть, если подходит условно какой-то старый дед к стенду, еще не значит, что он будет орать. И если подходит какая-то молодая женщина, еще не значит, что она не будет указывать на какие-то книги и говорить, что это стыдно. И вот эти комментарии как раз ранили меня намного больше. То есть, как бы слышать от женщины, что что-то, что написала женщина, это стыдно. Ну, тут как бы намного больше и намного сложнее работа, которую надо проделать. И да, но такое тоже было. Ну, то есть в этом было много, конечно, эксперимента, но чаще всего он проходил успешно.
А какой была динамика? Было ли в какие-то периоды работать проще, в какие-то сложнее?
Ну, на самом деле был очень классный 21-й год. 20-й была пандемия, я пришла в издательство в начале 20-го года. И мы там по этим каким-то талонам на проезд ехали на склад с Сашей вдвоем, чтобы принять тираж первых, там это мои первые книжки, как, ну, как шеф-редакторки, это «Синеты» были, комиксы «Ливстрёмквист», ну то есть это было что-то такое очень странное, потому что все в тот момент было очень странное. А про какую-то именно радость делать это был, конечно, 21-й год, когда уже появился шоурум в Москве. У нас были самые модные, самые красивые стенды всегда на всех ярмарках. Мы везде ездили, везде ходили. У нас был расцвет, мне кажется, тоже нашего подкаста. Ну, то есть, вот, наверное, 21-й год — это тот год, который я обожаю вот, в истории издательства No Kidding Press. Дальше, к сожалению, все пошло резко вниз. Но, опять же, понятно, по каким причинам. То есть сначала казалось, что как-то можно работать, потом казалось, что хорошо работать становится сложно, но мы что-то придумаем, потом просто, ну, как бы вся команда, каждая в свой момент поняла, что, ну, вот тупик, все, дальше некуда. Вот, и когда издательство закрылось, ну, конечно, это общее горе, мне кажется, всех читательниц, читателей, которые любили это издательство, и... Ну, я до сих пор натыкаюсь на какие-то книги, особенно последние, которые уже даже не я выпускала. Например, Фанни Хау. Ну, у меня что-то все время ёкает в груди. Я вот сейчас заказала через подругу в подписных изданиях экземпляр Фанни Хау, потому что я понимаю, что это уже скоро будет совсем редкость. Ее будет нигде не достать. Я такая, нет, мне нужна бумага. Она должна быть тут. Неважно, что это надо из одного города перевести в другой, а потом вообще в другую страну. Вот. Ну, то есть в этом есть, мне кажется, много какой-то, ну, вот этой грусти, сентиментальности, много благодарности. И, ну, в общем, это какое-то огромное чувство. Наверное, оно называется любовь, вот, которая у меня к этим книгам и к тому времени все равно остаются. Ну и, собственно, на этом чувстве едем дальше и делаем что-то, что можно делать в современных реалиях.
В общем, знаете, это чувство, когда смотришь фильм или читаешь книжку и видишь героев, и пытаешься им подсказать, ну, как бы поменять ситуацию, ухватиться за последнюю надежду, спросить, блин, а... Ну, неужели ты не мог свернуть направо, и все бы пошло иначе? Также и сейчас у нас вот после случившегося, после закрытия No Kidding Press был момент, что, ну, мои мысли были, блин, неужели невозможно была эмиграция, как эмигрируют артисты, меняют, трансформируются, уходят там в какой-то другой формат. Это никакой другой выход не был возможен.
Ну, и мы видим это на примере издательства «Индивидуум» и «Popcorn Books», ну, что... Иногда никакого выхода нет, и то, что издательство No Kidding закрылось, ну, это как раз, я не знаю, попытка на два шага вперед помыслить. Ну, и опять же, это всегда про людей, про безопасность, это, ну, я думаю, что... Я сама, конечно же, весь прошлый год думала о том, ну, задавалась тем же вопросом, есть какие-то еще выходы, к сожалению.
Как ты оказалась в Белграде? Как решилась вместе со своей клежанкой на новый проект? И какие, ну, не ошибки, но какие уроки, наверное, из всего прошлого опыта ты учла и что изменила в каком-то своем подходе к книжному бизнесу?
Окей, а как я тут оказалась? Случайно. То есть я сначала улетела в Стамбул, и из Стамбула прилетела сюда на Визеран на 2 дня, и мне очень понравился город. И у меня здесь, собственно, была моя подруга на тот момент, Ира Юрьева, которая точно здесь живет, никуда не собирается. И какое-то время еще была моя бывшая коллежанка по No Kidding, Катя Хазина. И я подумала, что 2 человека в городе — достаточное количество, чтобы второй раз за несколько месяцев эмигрировать. Вот. И я приехала сюда. Без какого-то плана, без понимания вообще, что будет дальше, и осталось. Ну, то есть вот как бы комната, которую вы видите за моей спиной, вот я здесь уже 3-й год. В этой квартире, в этом районе, в этом городе. И дальше все как-то очень, ну, стихийно происходило. Мы с Ирой встретились с на тот момент, возможно, бывшей редакторкой «Самоката», Настей Липиной, и, собственно, вообще они сначала с Ирой придумали открывать библиотеку, но я такая, в смысле, вы придумали, а я тоже хочу, и мы открыли библиотеку «Шелф» в баре Некрасова. Это было пара полочек и 30 книг на них, и вот мы это назвали библиотекой, и радостно предложили всем встретиться около этой полки в какое-то там, не знаю, первое воскресенье сентября. И на самом деле на эту встречу пришло очень много людей. И, ну, там, человек 15-20, мы не ожидали. И мы поняли, что это очень много каких-то, ну, очень близких нам по духу людей. В основном были женщины, но были и мужчины тоже. И это все были либо пишущие люди, то есть писательницы. Они, возможно, сами себя так не называют, но это так. Это были какие-то редакторки, это были, опять же, ну, женщины, которые ведут телеграм-канал о книгах просто потому, что им нравится. Это была основательница другого книжного клуба в Белграде. Ну, в общем, мы поразились такому, такому количеству таких наших каких-то по духу людей. И мы стали встречаться каждое воскресенье около этих полок и делать писательские практики или встречу книжного клуба раз в месяц, зависело от, ну, в общем, нашего расписания какого-то. И это все было больше похоже на какую-то групповую терапию. Наши писательские практики — это скорее первый год как раз был про выговорить все, проговорить все, что мы еще не проговорили, попробовать осмыслить все, что с нами происходит, осмыслить, что мы все в Белграде, многие из людей как бы не собирались сюда, а кто-то планировал и приехал. Вот мы все встретились и встречались так каждое воскресенье в течение года. За это время мы открыли еще пару полок. Сейчас у нас их 7 с учетом 2 полок в Черногории, которые делает наша подруга и корректорка в Shelf Настя Волынова. И это, ну, тоже наша радость, что вот мы как бы все, все опять вместе и все делаем что-то общее. Вот. И на базе всего этого мы поняли, что практики — это хорошо, но как будто нужно использовать то, что есть интерес к письму. Опять же, есть профессиональные писательницы, у которых уже вышли книги среди нас, и мы стали делать воркшопы. Сначала 3-дневные, потом мы стали делать мастерские. И вот на первой мастерской, которая была 2 месяца с прошлого апреля по июнь, мы встретили очень много талантливых текстов, среди которых был текст Насти Комаровой, был текст Лайм Андерсон, да, я оценю его как очень талантливый, был текст Кати Крыловой, был текст Маши Тезиной, Ани Макеевой. Это те книги, которые у нас сейчас в плане издательском на уже, наверное, либо конец года, либо начало следующего. И были еще какие-то тексты, но вот это как бы та база, которую мы увидели, и такие: вау, все, мы делаем издательство. И дальше, ну, это был вопрос уже как раз какого-то бизнеса, ну, то есть откуда взять деньги на то, чтобы запуститься, сколько этих денег надо, что нам вообще нужно для того, чтобы запуститься, ну, как бы, кроме тех текстов, которые у нас есть. Ну, и здесь как раз и мне, и Ире очень помогал наш опыт. Ну, то есть Ира тоже годами работала в разных проектах, в том числе издательских. То есть мы знаем, как составлять договоры, мы знаем, как готовить книги к печати, мы знаем, как их печатать, где, как бы искать типографа, каким он должен быть. В общем, мы все знаем, осталось просто это начать делать самим. И это было очень круто, ну, и есть, потому что мы продолжаем это делать. И какие были сложности? Кроме финансовых, наверное, у нас сейчас никаких сложностей нет и не было на старте. Вот. Но опять же, для запуска small press и тем более digital press не так много нужно денег. На самом деле нужно денег на первую книгу. И, не знаю, вот построить какой-то либо сайт, либо бот, что-то, что будет продавать эту книгу. Вот. Оплатить дизайн. Все остальное как бы можно делать вот этими вот руками бесплатно. И сейчас мы так и продолжаем работать, то есть мы покрываем все необходимые расходы, но, естественно, ни у меня, ни у Иры, ни у нашего программиста нет никакой зарплаты, никакой ставки, никаких процентов, ну, потому что пока еще не от чего эти проценты получать. Вот. Поэтому единственная сложность — это то, что все это надо делать в капиталистическом мире, надо что-то есть, надо чем-то платить аренду. При этом, ну, понятное дело, что издательство, которому еще нет года, и которое вот так вот непонятно где, то есть мы не в России, мы не в России, ну, в общем, не очень понятно, что из него вообще вырастет, что из него получится и откуда эти деньги там могут приходить. Вот. Но в остальном в этом очень много свободы, в этом очень много радости, потому что, ну, вот какой-то пласт тревоги, работа на кого-то, его больше нет. Ну, то есть я сама себе начальница, Ира тоже себе начальница, а мы друг другу не начальницы, мы партнерки. И это, ну, какая-то просто роскошь.
Сейчас на российском книжном рынке отсутствуют явные крупные фем-издательства или фем-книжные, но, может, есть шанс, что когда-нибудь они появятся?
Любовь Беляцкая — соосновательница независимого книжного «Всесвободны» в Петербурге. И в этом бизнесе она уже 14 лет. Любовь также ведет проект «Карта независимых книжных». В каталоге не только российские, но и зарубежные адреса. На сайте уже 20 стран помимо России.
В путешествиях Любовь больше всего любит изучать именно книжные, особенно посвященные женщинам. Первый такой книжный она увидела в Барселоне в 2017 году.
Мы зашли, и мы не поняли, в чем прикол. Мы начали догадываться, подошли к продавцу, и оказалось, что все книги в магазине написаны женщинами. То есть это магазин по всем темам, ну, как условно, все свободные, то есть науки гуманитарные, художественная литература, комиксы. Но все книги, а их было очень много, все были написаны женщинами. Меня это потрясло. Потрясло, что есть такая концепция. Потрясло, что столько книг и все такое.
Теперь отыскать фем-книжный в новой стране — must have. Мечта открыть такое же в России, конечно, была, но...
Но я понимаю, что такая сложная, узкая специализация в России слабо представляю ее окупаемость экономическую. В Европе очень много книжных магазинов с узкой специализацией. Там есть книжные, например, где продается только поэзия. Или там книжные, где, не знаю, продаются книги, связанные только с искусством и природой. Вот в Берлине есть такой магазин Забриски. У них концепция «Культур und Natur». Как бы природа и культурология, и как это связано как-то с экологией, с природой. Это... И там мало книг, но вот они живут, у них мероприятия, все хорошо. Вот. В России очень-очень узкий сегмент, сложно.
Еще была идея открыть книжный, где все книги прошли тест Бигдел на гендерную предвзятость. Чтобы его пройти, в произведении должно быть как минимум две героини, которые обсуждают что-либо, кроме мужчин. Но тоже очень сложно представить экономическую эффективность. В Европе такой проект организовать проще, нишевый, узкоспециализированный, потому что есть дотации, сниженные налоги для книготорговцев и книжных издательств.
Да и в целом книжный бизнес не из легких. Дорогое производство, ограниченный спрос. Но появляется вопрос, становится ли он сложнее, если ты женщина. С одной стороны, в индустрии много женщин. Но с другой стороны, на руководящих постах в основном мужчины. Интересно было бы расспросить Любовь, как в самом начале на нее это влияло.
Когда я первый раз приехала получать у дальнобоев книжки, я первые несколько раз сама... Мы заказываем из Москвы книжки, они приезжают с помощью двух дальнобойных фур в Петербург, из Москвы в Петербург. И я помню, что когда я подходила к водителям, которые должны выдавать просто, ты просто подходишь и говоришь, для такой-то, такой-то отправлен такой-то груз. И тебе говорят, просто иди отсюда, типа, иди отсюда, мальчик, помните, да, как в фильме? Вот. Я звоню, алло, типа, вы не отправили мне груз, меня сейчас отправил, как бы, водитель. Мне говорят, нет, отправили, спрашивайте, академический проект, там, остальные, там, типа, ну, издательства, мы отправили. Я подхожу, говорю, так, мне отправили, не могли бы вы все-таки открыть свою тетрадочку и посмотреть, для Беляцкой отправлен академический проект «Канон плюс. Культурная революция». О-о-о-о! Он вот прям банально вот так вот. Господи, какая ты сумасшедшая. А, да, там есть, да, там 6 коробок, ладно. Пришлось отдать книжки, которые мне за деньги отправили мои поставщики. Почему такое отношение было, я не знаю.
Также были случаи, когда в СМИ журналисты могли написать, что «Всесвободны» открыл ее партнер-мужчина, а не они вдвоем. На дискуссию могли позвать его, а ее не позвать. А если даже и звали, то не один раз была такая ситуация, когда за одним столом, за круглым столом сидят все мужчины, одна две женщины, и женщинам сказать не дают. Получается, звали их чисто номинально, по квоте.
Это и плюс женская гендерная социализация сильно влияли. Любовь вспоминает, как было сложно и самой себе присвоить свою же экспертность и свой же опыт. Прошло много лет, чтобы вернуть себе это чувство, а вообще-то я и сама могу выступить, рассказать, у меня огромный опыт. Самое обидное, что что женщины получают от самих женщин.
Кто ты вообще такая? Это были такие моменты. Я до сих пор помню это издательство, где женщина надо мной смеялась по телефону. Потому что, ну, у меня молодой голос молодой женщины. И я говорю: здравствуйте, мы хотим с вами сотрудничать, мы открываем книжный магазин в Петербурге. И надо меня поднимают на смех. Типа, ты кто вообще, господи, ребенок какой-то. Хотя я не могу сказать, что у меня голос ребенка.
Об этой внутренней мизогинии говорит и начинающая писательница Ангелина Картунова.
Я могу сказать, что очень много девчонок в книжной индустрии. И я встречала разные вещи, однако я же, опять же, не накладываю это на всех, я, наверное, на свой опыт. Что есть девчонки, которые супер открыты к тому, чтобы коллаборироваться, поддерживать друг друга. То есть, например, там есть даже какие-то комьюнити авторок, где мы там все вместе, например, буквально делаем писательские дни, садимся за стол и пишем. То есть без разницы, там, у кого какой слог, у кого там какие идеи, то есть никто кому не придирается. Это, наверное, история, когда вы понимаете, как сложно там издать свою книгу, чтобы она была действительно издана там хорошим тиражом, действительно хорошо продвинута и так далее. Вот. А есть ситуации, когда я вот говорила с писательницей, которая как раз-таки тоже достаточно жестко там начала меня притапливать. И спустя время как-то так получилось, что, ну, мы просто разговаривали, и она вот сама рассказала сюжет. Она говорит: вот я, когда только начинала писать, я пришла к редактору, там какой-то мужчина очень был, видимо, влиятельный, и он ее жестко разнес, и она прям стала мне рассказывать, и его речь, и вот эти вот слова один в один, это то, что она говорила мне и более молодым авторам. То есть, видимо, он настолько ее задел, видимо, он настолько ее, наверное, заставил ее пересобрать себя и свое отношение. Безусловно, да, она стала там больше трудиться, стала больше писать, вернее, лучше писать, но в ней затаилась вот эта, видимо, злоба или какая-то модель коммуникации с более молодыми, совершенно, я считаю, пагубная и неправильная. И она вот этими словами продолжает, наверное, ранить других. И вот это вот, как вот это в меме, что папа орёт на маму, мама орёт на сына, сын орёт на собаку, собака сыт на ковёр. Вот это приблизительно так и есть, что это бесконечная передача этой травмы. Все ей делятся, как вирусом. И это очень плохо, но я просекла это, и я перестала на неё злиться. Я перестала на неё обижаться, потому что я поняла, что это какая-то её глубокая рана, наверное, ну, ей надо как-то помочь, но я просто не поняла пока как. Вот. Но, может быть, она сама с этим справится со временем, не знаю. Главное, чтобы она сама это осознала, что это не ее слова, это просто слова какого-то человека, который она услышала и вот зачем-то привязалась к ним.
Настали непростые времена для индустрии женщин в ней. Но что же будет дальше?
Если как-то изолированно издавать что-то только о феминизме и феминистской теории, пока что в рамках законов Российской Федерации, ну, можно, это еще можно, в общем.
Короче, жуткая история. Историческая, я, как говорил поэт, в которого не будем упоминать в суе. Вот, тоже. Так что все плохо, короче, если вкратце. Будет хуже, кстати, да, вот еще.
Конечно, решение открывать издательство русскоязычной литературы — это мой способ быть, ну, на связи. Все равно быть, не знаю, мне хочется сказать, ну, типа, там. Я не знаю, где там, а где тут. Вот. Но это, конечно, мой способ сохранять связи, сохранять свою профессиональную какую-то связь с русскоязычным контекстом.
Поддерживайте, пожалуйста, независимые книжные, нишевые издательства, авторов, которые решаются говорить на важные, непростые темы и пишут умные книжки. Вот. И оставайтесь на связи, мы все так же будем продолжать все эти темы обсуждать. А для тех, кто хочет немного эксклюзива, добро пожаловать на наш Бусти. Ссылка будет в описании. Именно там очень скоро появится расширенный интервью с Лаймой Андерсон и Любовью Беляцкой. Это будут истории прекрасных женщин без цензуры и купюр. Ваша поддержка на Бусти — это возможность делать наш подкаст еще более независимым, глубоким и интересным. А если вы не против поддерживать с нами быстрый контакт, обязательно найдите нас в Телеграме. Там мы выкладываем анонсы новых выпусков и интересные материалы.
Thank you.